слухаеце радыё Свабода у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Маскве адбылася сустрэча прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі, а перад ёю ў Менску з'явіліся супярэчлівыя заявы адносна прэзідэнцкага ўказу аб падпісанні пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. З Менску Алесь Дашчынскі.
Найбольш важную інфармацыю агучыў сёння ў Менску старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. Ён заявіў, што Александр Лукашэнка сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Але ў прэзідэнцкай прэсавай службе сказалі, што гэтага указу не бачылі. Кіраўнік прэс-службы Павел Лёгкі адзначыў:
далеко не все документы, подписанные главой государства, идут, естественно, через пресс-службу президента. Тем более документы, касающиеся силового блока, обороны и так далее. Но на пресс-конференции президент сказал о том, что все необходимые внутригосударственные процедуры, которые должны были быть проведены, они проведены. Прохождение внутригосударственных процедур подразумевает в том числе и подписание соответствующего указа.
У секретариата АДКБ корреспонденту «Свободы» заявили, что не бачили этого указа, бо ён мае внутридержавное значение и надае права нейкай асобе падпісаць дамову аб КСАР. Начальнік арганізацыйна-пратакольнага аддзелу АДКБ Александр Кузнецов заявіў:
мы это прочитали об этом в интернете. Этот документ для внутреннего использования в стране. Он к нам не засылается никогда. Нам не поступал никаких заявок, где и когда собирается белорусская сторона подписывать документы по КСОР. Официально они должны к нам обратиться или что-то прислать, но ничего не присылали еще.
Сустрэча прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі у Москве почалася у другой палове дня, фактично на завершение працоўнага дня. Владимир Путин, прымаючы Сергея Сидорска, адзначыў, что российский импорт у Беларусь поменьшился, а белорусский у России у крыху подрос. Так само российский премьер яшчэ раз звярнуў увагу на тое, што Беларусь працягвае карыстацца самымі льготнымі ў СНД ды і ў свеце цэнамі на энерганосьбіты. Паводле прэм'ера Пуціна, па газу Беларусь мае самыя танныя тарыфы і цэны, а па нафце паніжана мыта, што дае магчымасць беларускім прадпрыемствам быць цалкам загружанымі і рабіць даволі вялікі аб'ём экспарту, які прыносіць значныя даходы ў цвёрдай валюце ў беларускі бюджэт. Таксама Владзімір Пуцін адзначыў, што Беларусь з'яўляецца адным з самых буйных пастаўшчыкоў цэлага шэрагу тавараў, сярод якіх мяса і малако. Таксама Расія прыраўнала беларускіх пастаўшчыкоў з расейскімі пры ажыццяўленні дзярзакупак. Акрамя гэтага, Владзімір Пуцін паведаміў, што ў снежні адбудзецца паседжанне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сергей Сідурскі адзначыў, што хацеў бы абмеркаваць шэраг пытанняў, звязаных з пастаўкамі нафты ў Беларусь. Ён адзначыў, што таваразварот з Расіі за 8 месяцаў гэтага года упаў да паказчыка 2005 года. Ён лічыць галоўным пытаннем стварэнне плану сумесных дзеянняў па пераадоленні ўсясветнага крызісу. Таксама спадар Сідорскі прапанаваў абмеркаваць шэраг пытанняў адносна магчымасці павелічэння таваразвароту ў наступныя 3 месяцы гэтага года.
Алесь Дашчынскі пра сённяшнюю сустрэчу ў Маскве прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Сергея Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. З'яўляюцца першыя каментары да гэтай сустрэчы. Наш карэспандэнт Уладзімір Глот пагутарыў з маскоўскім палітолягам Андрэем Суздальцавым.
Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў заяўляе, што місія беларускага прэм'ера ад самага пачатку не мела поспеху.
Таму што я нічога прадажыць. Он піха толькі прасіць.
Спадар Суздальцаў гаворыць, што акрамя газавага, сёння прэм'еры разгледзелі яшчэ некалькі важных пытанняў.
Па-першае, ніхто, канешне, не сур'ёзна не ўспрымае адказ Лукашэнка.
Па-першае, ніхто, канешне, сур'ёз не ўспрымае адмову Лукашэнкі ад апошняга траншу крэдыта. Натуральна, ні ад чого ён не адмаўляўся. Далей пытанне пра пралангацыю умоваў коштаў на газ з 2009 году на 2010, а таксама пытанне, звязанае з разгрузкай беларускіх складоў, то бок крэдытавання беларускага экспарту на расійскі рынак. І ўсе гэтыя пытанні лёсавызначальныя для беларускай эканомікі. Але ж узамен прапанаваць няма чаго? Раней выратоўваў саюзны праект, маўляў, будуем саюзную дзяржаву, а таму дапамагайце. А цяпер што будуем? Еўразвяз, усходняе партнерства. Ну дык тады няхай Саакашвілі дапамагае, альбо Варшава.
запускать, так Саакашвили помогать, или там Варшава.
Андрей Суздальцев говорит, что Владимир Путин ранее николи так жорстко, как сегодня, не казал, что белорусский бюджет наполняется за кошт самых танных коштов на российские энергоносбиты. Российский премьер сегодня дал ясно зрозуметь, что так далее протягиваться не может, подкреслил московский политолог.
С московским политологом Андреем Суздальцевым гутарив наш корреспондент Владимир Глот. Перед сегодняшней встречей премьер-министров Беларуси и России у Минску заявились суперечливые заявы относно президентского указу о подписании погоднения про створение коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Политолог Андрей Федоров лечит, что Минск при этом подписании соступил удробным, але покинул невырешенным больше истотное питание.
Это было довольно чаканым. На конт АДКБ в Беларуси с партнерами никаких разыходжений на этот час не было. А то, что отбылось, это было связано с глубоковыми российско-белорусскими отношениями, в первую шаргу, сочасной молочной войной, так званой. Ну, а покольки больше-меньше это питание вырашилось, так теперь не засталось никаких аргументов, как это не робить. Тем больше, что это дозволяет робить выгляд, что вот мы идем на сустрач. Ну, как бы отдаем этот пункт. А больше истотный, на мой погляд, это признание незалежности Абхазии и Полдневой Осетии, и он остается в подвешенном стане, але демонстрация такой лояльности полная все же имела место.
Думка политолога Андрея Федорова.
Чому Лукашенко погодился подписать погоднение об створении силы хуткого реагирования АДКБ? Це означает это, что белорусские солдаты будут воевать за межами краины. Якое значение это решение Минску мае для российской политики? Як яно адаб'ецца на адносінах Беларусі з еўразвязам у межах праграмы ўсходняга партнерства? Гэтыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і аглядальнік рускай службы нашага радыё Андрэй Шары.
«Экспертыза свабоды» у нас пазней, приблізна хвілінаў праз 25. У часе сустрэчы Александры Лукашэнкі з старшынём Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леанідам Козікам прагучала абяцанне ўвесці доўгатэрміновыя ці бестэрміновыя кантракты для найманых работнікаў. Такая мера прапануецца як заахвочванне за добрасумленную працу і актыўны ўдзел у жыцці калектыву. Як да магчымай рэвізіі кантрактнай сістэмы ставяцца лідары прафсаюзнага руху? Ігар Карней.
Лидер Головной Державной профсоюзной организации Леонид Козик не сомневается в необходимости захования контрактной системы и допускает только ее косметичные коррективы. По его словам, теперь у Беларуси близу 30% контрактов заключаются на 3-годовый термин, 35% до 5 годов. Остальные контракты, так званые короткотерминовые.
Такая форма существует во всем мире. Но глава САД сказал, а почему вы не идете дальше? Там, где человек работает добросовестно, не нарушает производственной трудовой дисциплины, активно участвует в жизни коллектива, надо на его усмотрение предоставить ему или работать дальше на контракте, или перейти на бессрочный трудовой договор. Конечно, это решение будет на пользу как поощрение для достойного труда.
Один из лидеров незалежного профсоюзного руху Александр Бухвостов перекананы, что и теперь працовные намертво провязанные контрактами до своих местов и рызыкуют быть звольненными за любую провинность. А бестерминовый контракт увогуле робит людей невольников.
Решение может быть только одно. Ее надо отменять, как позорную систему, унижающую человеческое достоинство. А то, что они хотят сделать, это примерно выглядит так. Если ты стал полностью рабом, вел себя хорошо, слушался хозяина, тебя как загнанную лошадь гоняли, вот тогда мы продлим твой контракт, то есть ты станешь постоянным рабом. А так мы тебя еще держим, потому что мы всегда можем от тебя избавиться.
Те будут захвачиваться працовные за активный удел у житей незалежных профсоюзов. Вось меркование на гэты конт керовника Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александра Ярошука.
Это как раз той выпадок, что никаких шансов ён не мае на то, как с ним продолжили контракт. То, что зараз бывается, это навод горш, чем было до этого часу. Полный субъективизм и, конечно, яскравая политичная акция, якая скированная на то, как бы еще больше манипулировать людьми. Спроба удосконалить систему короткотерминовых контрактов, то же самое, что спроба удосконалить гильотину, как яка непослухмяних карає, послухмяних милує, це спроба вдосконалити пригонне право. Пригонне право і гильотину можна тільки одним чином вдосконалити, узяти і повністю відмінити. І другого просто бути не може.
Старшиня Білоруського профсоюзу радіоелектронної промисловості Геннадій Фядиніч звертає увагу на те, що у процесі меркованої ревізії офіційні профсоюзи апелюють до міжнародного досвіду. Однак, на його думку, нічого супольного з заміжною практикою білоруська контрактна система не має.
Декорація, не більше того. Ніяких посилів до заміжжя тут не може бути. У заміжжі там почасова оплата у контракті, вказана за яку працю, скільки хто отримає. І ніяких годових контрактів їм речі не може бути. Більше того, зараз ніякі наймальники, в связи з тим, що тяжке становище фінансове, почнуть заключати контракти на 3 роки. І люди, які можуть знайти ліпшу працю, ліпший заробок, не можуть звольнитися. Безумовно, контракт є і стає цією давкою для працівного чоловіка. І це все, що Козик говорить напередодні Дня Всемирного за добру працю, де не більше, як спустити пар і показати те, що федерація з владами працює і щось із цього отримується.
Старшиня Білоруського профсоюзу радіоелектронної промисловості Геннадій Фядиніч. У середу о 16:30 у Менском парку 50-летие Кастрычника под лозунгом «За годную працу» незалежные профсоюзы проведут дозволенный столичными уладами митинг. Импреза, примеркованная до Всесветного дня працы, обвещенного за инициативы Международной федерации профсоюзов. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз наше опытание. Ці ведаете вы про выпадки звольнения людей с працы с допомогою контрактной системы? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Я работал в Гомельской тубольнице, и моего напарника, ему просто не продлили контракт за то, что он просто не понравился заведующему. Контракт чем удобен, я считаю, государству, ну, от человека легче избавиться. Причем начальник не должен вам говорить, именно за чего он не продлевает контракт. То есть он просто не продлевает, и все.
Было у знакомого такое случай, что мы его уволили с работы из-за того, что он был судим. Когда узнали об этом, его уволили. Заключили контракт, соответственно, с ним, и сразу его потом уволили. И не хотели еще деньги уплатить. Заработать.
Я работаю на заводе «Лицея Нормалия». Тоже по контракту. Вот у меня еще остался год. Ну, а там неизвестно. Могут тоже прорвать. Переживаю.
Директору не понравился, но компания большая. Ну, не я, не меня, там другого уволили. Он опоздал на работу. Контракт был на год заключенный. И до истечения срока контракта его уволили.
Сейчас, если кончился контракт, сейчас у нас по усмотрению администрации. Кому подписываете, кому не подписываете. В основном вот молодежи почему-то они не продлевают. В основном уходит молодежь. Пенсионерам всем они оставляют контракт и подписывают. Директор у нас сейчас пенсионер сам, да, может, поэтому.
Есть условия расторжения контракта, их существует 14 пунктов. Случаев очень много.
Я знаю один такой случай, когда вообще неправильно заключили контракт с молодым специалистом, Ксуб Богданович. Там неправильно заключили контракт что-то там с числами. Потом заключили заново контракт через 3 месяца. И эти деньги вообще ему так и не возместили.
Гомельцы про выпадки звонят увольнение людей с працы с допомогою контрактной системы. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, темы дня. Владимир Путин нагадал Сергею Сидорскому, что Беларусь користается самыми льготными в свете ценами на российские энергоносьбиты. У Москве отбылась встреча премьеров Беларуси и России. Александр Лукашенко своим указом загадал подписать погоднение об створении коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Про это сегодня поинформовал старшиня комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Виктор Гуминский. У свою чергу керовник прессовой службы Лукашенко Павел Белый поведомил, что названный указ не проходил праз президентскую пресс-службу. Беларусь ведет перемовы с «Газпромом», как позбегчи усплеску цены на газ у 2010 годе, заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко. У Могилеве звольненный директор тамтейшего металлургичного завода Леонид Маркау. Все лето исполняется 135 годов усесветному поштовому звязу. С нагоды Международного дня пошты, який будет отзначаться 9 кастрычника, керавництво Галины провело сегодня прессовую конференцию. У приватности чиновники поведомили про популярность белорусскомовной продукции и про то, что вертать у подписные каталоги незалежные выданни яны не избираются. Репортаж Галины Абакунчик.
Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» – гэта шэраг паслугаў, у тым ліку продаж тавараў з дастаўкай на дом, аплата камунальных плацяжоў, у тым ліку пластыкавымі карткамі, доступ да інтэрнэту нават у аграгарадках. Гэта яшчэ і распаўсюд беларускамоўнай друкаванай прадукцыі, капэртаў, марак і паштовак, якія карыстаюцца вялікай папулярнасцю, паведаміла намеснік міністра сувязі і інфармацыі Ніна Гаўрылава.
Адносяць з уважэннем к беларускаму языку, мы стараемся так, чтобы на наших знаках почтовой оплаты надписи производились на белорусском языке. Успехом большим пользуется коллекция почтовых марок «Белорусское одень». Марки с изображением флоры, фауны реализованы только за рубежом, при том нашем мизерном тарифе на 170 тысяч долларов.
Нина Гаурилова так само поведомила, что «Белпошта» развивая информационную простору про подписку и доставку периодичных выданий, каля 5 миллионов особников что год. Одночасно по замежами подписных каталогаў з 2005 году застаюцца 12 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, і вяртаць іх у падпіску Белпошта пакуль не збіраецца, заявіла спадарня Гаўрылава.
Ну, я думаю, што гэта не вельмі страшная веч. На сённяшні дзень, калі мы проаналізавалі, а скольки ж тых выданняў выпісывалася, і калі мы бачылі, што там іх і 5, і 6, і 10, і 12, ну, які доход ад гэтага можа маць прадпрыемства? Мне думаецца, што гэтая эканамічная составляющая, она, наверное, больш павінна захапляць Белпошту, чым тое, што там палітызуецца ці як па-другому падкрэсліваецца.
Нагадаю, што летась у падпіску і шапікі Белсаюздруку ўлады вярнулі народную волю, нашу ніву і бабруйскі кур'ер. Непажаданымі для Белпошты застаюцца такія буйныя выданні, як агульнабеларуская газета «Свабодныя новасці плюс», рэгіянальная «Віцебскі кур'ер», «Баранавіцкая інтэкспрэс», а таксама іншыя выданні. Таму заявы міністэрскай чыноўніцы не адпавядаюць рэчаіснасці, кажа рэдактар і выдавец Анатоль Белы.
Смешна нават вучыць, таму што наклад «Інтэкспрэс» 20 тысяч асобнікаў. Пакажыце мне хоць одну районку, у якой наклад 20 тысяч особников. Например, газета там Брагинская, якая называется «Маяк Полесья», дык я наклад 1860 особников. Тем не менее, она включена в каталог и продается в Союздруку и выходит в полнокаляровом формате.
Адмову Белпошты супрацоўнічаць з незалежнымі выданнямі намеснік кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Александраў называе палітычна матываванай.
Ніякага пацверджання гэта версія наконт эканамічных стасункаў Міністэрства інфармацыі проста не вытрымлівае ніякай крытыкі. Відавочна, што гэта палітычнае рашэнне, якое было прынята яшчэ напрыканцы 2005 году і якое дагэтуль застаецца ў сіле. Магчыма, робяцца некаторыя касметычныя крокі, якія правакуюць Провокованные пробами диалога помеж Беларуси и Евразвязом. Некоторые газеты уже вернуты у системы распаўсюду. И влады просто тримают остатние газеты зараз у закладниках, как по крыху выгандлевывать своих коштники экономичные выгоды для Беларуси.
Намеснік кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Александраў. З вамі Радыё Свабода, і зараз пра тое, што прапануюць сёння нашы калегі з Белсату.
Сёння на Белсаце. А 21:30 у цыкле «Блізкая гісторыя, іншы погляд» глядзіце дакументальны фільм «Загуш». Пазней а 22:10 даведайцеся, пра што пішуць беларускія часопісы дзякуючы праграме «Прэс-экспрэс». І ўрэшце а 22:25 «Калыханка». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Амаль два месяцы за зачыненымі дзвярыма судзяць былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра і былога дырэктара фірмы «Забудова» Міхаіла Кудзелку. Як праходзіць гэты гучны працэс? З Менску Алег Груздзіловіч.
Прэсавы сакратар Верховнага суду Злата Гуріновіч заявіла свабодзе, што немае ніякіх звестак аб працэсе над Міхаілам Снігіром і Міхаілам Кудзелкам, паколькі працэс закрыты. У тым ліку не адказала супрацоўніца Верховнага суду на пытанне, калі працэс закончыцца. Нагадаю, судзіць былога прокурора Менскай вобласці Снігіра і былога дырэктара фірмы «Забудова» Кудзелку пачалі яшчэ 10 жніўня. Міхаіла Снігіра абвінавачваюць у атрыманні хабару, службовых злажуваннях і захоўванні патронаў. Яму пагражае да 15 гадоў зняволення. Прадпрымальнік Міхаіл Кудзелка паводле следства нібыта даваў хабар Снігіру ў выглядзе будаўнічых матэрыялаў на пабудову загараднага катэджа. Паводле адваката Анатоля Шапелевіча, Міхаіл Снігір і Міхаіл Кудзелка не прызнаюць сябе вінаватымі. Чаму гэтак доўга ідзе працэс?
Так суддзі
свидетелей же допрашиваем. Их много, их долго допрашиваем.
Ваше мнение, что показывают свидетели? В сторону обвинения или в сторону подзащитного?
Свидетели свидетельствуют о невиновности, на мой взгляд.
При этом адвокат зауважил, что поводит тех же самых освещений, следствие зарабило совсем иншие высновы, а какие высновы зарабит суд, ему неведомо. Комментовать певные показания сведок адвокат Шепелевич отмоился, спаславшись на подписку. Я спытал адвоката про его особистую версию переследу Михаила Снегира в упадку, коли он соправды не виноваты.
О, это вопрос сложный, я вам так не могу сходу на него ответить. Видимо, кому-то это было нужно.
У листопаде 2008 года Александр Лукашенко загадал снять с посаду Михаила Снегира и наместника генпрокурора Миколая Куприянова, да притягнуть их до криминальной отказности в связи с историей об элитной квартире Снегира на улице Тимирязева. Уже в снежне 2008 года Снегира арестовали, а относно Куприянова обмежевались снятием с посады. Меж тем у криминальной справе Михаила Снегира, якую зараз разглядают у Верховном суде, эпизод про квартиру увогуле не фигурує. Справа тычется только загородного коттеджа и патронов, которые нібито знайшли у квартиры экс-прокурора. Подчас следства свояки Михаила Снегира сказали, что его значно погоршился стан здоровья. Поводу адвоката Анатолия Шепелевича, а теперь Михаил Снегир отчувает себя лепш.
Чувствуется, в общем-то, неплохо. В судебных заседаниях участвует, без всяких.
За эти два месяца перерывы были какие-то значительные?
Нет, фактически там один день был, больше нет.
Ничего не допредъявлялось больше Снегирю?
Не-не-не-не-не. Все, вот идет обвинение статично, как оно было предъявлено последнее, так оно и осталось.
Летость у листопаде по воде справа Михаила Снегира подозрению дотычности до коррупции были выказаны так само на адрес судей у Центрального суду Менска Алены Ильиной, Валера Есьмана и Татьяны Павлючук. За гэтых судзяў згубіла пасаду толькі Алена Іліна.
Коррупция у белорусской влади застается одной из самых актуальных проблем. Сегодня, 6 кастрычника, у Генеральной прокуратуры поведомили, что заведено аж 10 справа у относно былого наместника старшини Бобруйского гарвыканкаму. Былого чиновника виноватить у створении злочинной групповки, у вытрымании хабару, злоуживаниях и у махлярстве.
Протягиваются спробы объединения белорусов за межа. Третий съезд объединенных студентов из Беларуси отбылся у Вильни. От встречи студентов белорусов в Игнании до съезда молоди за межа и Беларуси. Такий шлях прошла идея, распочатая Литовским центром усходнеевропейских доследований. Для чего студенты собираются на эти встречи и чем отметный сёлетний съезд, у новой передачи «Белорусская за межа» рассказывают студенты из Европы и Америки.
Это передача Татьяны Поклад «Хвилина у праз 25». Далее у нас огляд телефонования. У передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Александр Байчун.
Слухачи протягивают реагировать на встречу Александра Лукашенко с российскими журналистами.
Под войну Россия дала незалежность регионам грузинским, Поудневой Осетии, Абхазии. А як Росії быть, коли почнуть добывать незалежність, Камчатка, Приморье, Дальний Восток, Татарстан і так далі. Незалежність регіону грузинських, а потім, мабуть, російських, кепський узор. Валерій Курнєвич, слухач з Борисова.
Отказує громадський редактор тидня, жихар Іркутського, лідер білоруської діаспори у Прибайкаллі Олег Рудаков.
Калісті гады 90-ті, тады, магчыма, Татарстан неяк там аддзяліцца, ці што яшчэ Камчатка нейкая аддзяліцца, ці яшчэ штосьці, ці нават у нас у Сібіры, у Іркутску, кажуць, што Сібір павінна быць асобнай рэспублікай ад Москвы. Але на сённяшні момант ніякіх ужо аддзяленняў у самой Расіі не будзе. Змяніўся падыход. У нас зноў дамінуе адна партыя, адзіная Расія. У нас зноў дамінуе дзяржаўнасць, патрыятызм. Ён ёсць і здаровы патрыятызм, але ёсць і ура патрыятызм, які ставіцца, што от Расія самая вялікая краіна, мы павінны быць самымі вялікімі. У асноўным тое, што было зроблена ў Грузіі, сапраўды большасцю людзей у Расіі падтрымліваецца. Наканец-такі мы паказалі гэтай Грузіі, наканец-такі там і НАТО нос уцёр. Значит, и так далее, и так далее. Тому на сегодняшний момент у России в основном доминуя снова-таки имперский подход. Иншую думку выказывать в России, это уже амаль недержавная здрада. Ты кто, откуда взялся и чему ты так выказываешься? У России снова начиная доминовать имперский подход. Это, безусловно, не советский. Некая такая цікавая смесь демократизации и империалистичного подхода.
Свободу слухаюць як тыя, хто за дэмакратычныя перамены ў краіне, так і прыхільнікі дзейнай улады.
Белоруссии кризиса нет и не будет, так как у нас есть Лукашенко.
А вот фактично контрмеркование.
Польские пенсионеры, так бы, мовить, плакали, коли выходили в Евразвяз, что не бенди вчерашних булочек за половину кошту. А наши старые в вёсках отримывают хлеб 2-3 раза на тыдень. Хлеб выпеченный в основном на старых белкопсоюзовских пекарнях. Зимой часто перемерзший.
Гэтымі днямі святкуюцца 600-годдзе Белавецкай пушчы. На выходныя там адбыліся афіцыйныя ўрачыстасці, гучалі абяцанні берагчы беларускую прыроду.
Лукашенко призывает всех туда ехать за здоровьем. А почему куточки природы не заховать каля кожной вёски под какими-нибудь городами? Каля нашей вёски был так само вековый бор. Ну да к чему ж спустили все это под корень? Теперь там такая, казал бы по-русски, безжизненная пляма. И вовуль такое уражение, что этих боров уже в Беларуси не застается.
В осень традиционно горячая пора для будовников. Спешаются сдать объекты до зимы. Однако в наступном телефоновании завага не меньше истотная, чем прозвыклая якость те термины уведения.
Местный начальник районный сообщил, что на ремонт только одного сельского дома культуры запланировано более 4 миллиардов рублей. Вдумайтесь, это больше миллиона евро. Любая фирма могла бы сделать неплохой ремонт за сумму раз в 100 меньшую. Можно представить, куда утекают остальные денежки. И это только один сельский клуб. А представьте, ледовые дворцы, строившиеся почти чуть не в каждом районе. А мы удивляемся, откуда-то коттеджи растут.
Нагадываем, телефон «Свободы» в Минску 266-39-52, працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, показывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».